у нас в гостях подполковник Алексей Мазепа, офицер управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. Добрый вечер.
Добрый.
Мы поговорим вот в преддверии морозов, которые нам пообещали синоптики. Они надвигаются уже сегодня вечером.
Шестого.
Да,
должны
вот,
быть сильные.
Вечером, ночью сегодня первые такие морозные аккорды ворвутся в столицу. Я думаю, что скоро их ощутят и в тех городах, где нас слушают наши слушатели. И, собственно, в зоне АТО на Донбассе ситуация нас интересует особенно. Как будет действовать гражданско-военное сотрудничество? В общем, чего вы ждете, на что ориентируетесь?
Ну, эта проблема, она не новая. То есть эту проблему мы получаем каждую зиму, да, когда температура воздуха начинает снижаться. Основные задачи по именно обеспечению работы пунктов обогрева, которые разворачиваются непосредственно и в том числе и в зоне АТО, они возлагаются на Державную службу чрезвычайных ситуаций. Но наше управление со своей стороны, мы также подключаемся к этой работе, может быть, немножко в другом формате, чем это делают МЧСники, но, тем не менее, наша работа, она более важна для тех людей, которые оказались именно там, на сегодняшний день, и больше это касается тех людей, которые живут непосредственно возле линии разграничения, потому что они в большинстве своем очень ограничены в ресурсах, возможностях, и помощь, которую оказывают именно офицеры военно-гражданского сотрудничества, она для них неоценима, и каждый день мы, в принципе, видим обратную связь от этих людей, и каждый день наши офицеры выполняют какие-то задачи потом, для того, чтобы облегчить жизнь этих людей. То, что касается холодов, то есть в первую очередь мы также занимаемся тем, что помогаем людям получать топливо для того, чтобы поддерживать нормальный температурный режим в своих домах. То есть наши офицеры помогают с заготовкой дров, с организацией подвоза этих дров. Мы помогаем с организацией подвоза различных топливных брикетов. Вплоть до того, что наши офицеры проезжают по населенным пунктам, по домам, берут у местного населения баллоны, едут на газовые заправки, заправляют эти баллоны и привозят им обратно.
То с какими вопросами можно обратиться именно к вам, к Симикам? То есть, если к МЧС, это просто пункты обогрева, чай там, да, вот и погреться, особенно на КПВВ. К вам с какими вопросами можно идти? Я знаю, что, например, люди просят вас поехать, если они покинули, да, свои дома и живут где-то дальше от линии разграничения, но их дома там остались, то просят вас там поехать посмотреть, что там, какая ситуация, что с домом и что еще. Вот именно в преддверии холодов и зимы.
Ну, то, что вы говорите, поехать посмотреть на свои дома, это в основном, да, касается тех людей, которые выехали, в основном это Широкино, потому что существует проблема доступа мирных жителей туда в связи с тем, что населенный пункт практически полностью заминирован. То есть, да, к нам обращаются люди. Для этих целей у нас создано 3 объединенных центра. Это то место, куда люди могут непосредственно обратиться для решения своих насущных проблем. Плюс у нас существует порядка 20 групп по всей линии разграничения, которые выполняют функции гражданского военного сотрудничества. Также можно обращаться к этим группам. Как правило, все местные администрации знают представителей наших, имеют с ними контакты, потому что мы работаем в тесном сотрудничестве с ними. И мы даже по заявкам местных администраций оказываем адресную помощь именно малообеспеченным людям и многодетным семьям. Что касается конкретных вопросов, по которым к нам можно обращаться, то все, что касается жизнедеятельности наших граждан, все, что в наших силах, мы стараемся эти вопросы решать. То есть в большинстве своем это организационная работа, то есть мы, скажем так, мы собираем проблемные вопросы, ищем точки соприкосновения с местными органами власти, государственными органами власти, с другими силовыми структурами, и пытаемся эти вопросы решить так, чтобы люди чуть не чувствовали себя брошенными, для того, чтобы люди могли нормально жить и существовать.
Я знаю, что вот, например, в Водином, да, туда трудно доставить какую-то гуманитарную помощь, например, потому что там постоянно боевые действия, также и в Лебединском, например. И часто очень международный там Красный Крест не может туда доехать, например, там завести дров, да, или еще каких-то гуманитарную помощь любую. Вот. И это делают либо военные, либо вот семики, либо вы.
Да, в основном это делаем мы, но в большинстве случаев мы обеспечиваем, скажем так, сопровождение. То есть есть моменты, когда именно мы привозим гуманитарную помощь, которую нам передают различные благотворительные фонды, различные организации. Но если представители организации хотят приехать сами и раздать сами эту гуманитарную помощь, а также посмотреть непосредственно ситуацию в населенном пункте и понять, что же там происходит и какие проблемы у этих людей есть, то мы обеспечим этим представителям туда, скажем так, безопасный проезд, там работу и возвращение. Понятно, что мы не можем отвечать за действия противоположной стороны. То есть, если может быть и такое, что если это первая линия, да, линия разграничения, то есть да, в момент пребывания там как наших военнослужащих, так и представителей различных фондов будет, может начаться обстрел с той стороны, но, в принципе, в большинстве случаев мы находим время и возможность сделать так, чтобы эти поездки были абсолютно безопасны.
Ну да, но вопрос был в том, как вас найти, вот, например, если нас сейчас слышат эти местные жители, там почти на нуле, да, на первой линии, например, обороны, то как к вам обратиться, вы можете озвучить координаты вот сейчас. И тоже вопрос, какова ситуация там сейчас с отоплением, ну то есть средствами отопления и с водой питьевой?
Ну, ситуация с питьевой водой и с подачей электроэнергии, она постоянно меняется из-за обстрелов. То есть последнее время это особо мы видим в Авдеевке, когда периодически обестачивают подстанцию, которая подает воду, либо вообще повреждают водопровод. Да? То есть у нас даже был момент, когда была практически полная остановка Коксахима из-за этого. Как нас найти? У нас существует сайт «Цивильное військовое співробітництво» simic.com. На этом сайте в разделе «Контакты» есть контакты трех объединенных центров, которые находятся один в Северодонецке, второй в Краматорске, третий в Мариуполе. Можно выйти на эти объединенные центры через контактные телефоны, и непосредственно оттуда уже этих людей скоординируют к той группе семьи, которая находится ближе всего к ним. Это будет проще, это будет, скажем так, надежнее, и, опять же, если люди будут обращаться вот именно в эти объединенные центры, может быть, так что этот вопрос нужно решать на уровне выше, чем, допустим, группа СИМИК именно на месте. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству, мы всегда готовы помогать людям, и мы никогда ни от кого не отворачиваемся. Все, что в наших силах для обеспечения людей, мы делаем. В том числе и наши группы постоянно занимаются такими проблемными вопросами, как восстановление водоснабжение, восстановление электроснабжения, газоснабжения. Не всегда у нас это получается, потому что в большинстве случаев проблемы как раз существуют в повреждении этих коммуникаций в серой зоне. Противоположная сторона очень редко дает возможность там работать безопасно. Но все, что в наших силах, мы с помощью СККК, с помощью АБСЕ, мы это все пытаемся привести, как говорится, к общему знаменателю и восстанавливать инфраструктуру.
А вот из опыта прошлых зим в зоне АТО, как проходят морозы? Вот что случается такого? Возможно, поломки какие-то где-то. Не выдерживает оборудование.
Где слабые места?
Да, где слабые места?
Ну, слабые места, они, как в принципе, и везде у всех. У нас же, если вы же прекрасно знаете, что большинство коммунальных сетей на территории Украины, они довольно изношены. То есть поломка может быть в любом месте, но проблема зоны АТО заключается в том, что идут постоянные обстрелы. И из-за обстрелов даже в том месте, где стоит абсолютно новое оборудование, может быть проблема, потому что снаряд или осколок может попасть в трансформаторную подстанцию или перебить водогон или еще. Ну, то есть вариантов очень много. Поэтому, в принципе, проблема, она может возникнуть вот буквально через минуту, две, там, неважно, да, то есть все зависит от того, в каком месте она возникла. То есть если это территория, которая полностью нами контролируема, то эта проблема, она будет решена в кратчайшие сроки. Если нет необходимости договариваться о предоставлении режима тишины. Если эта проблема появилась на так называемой серой зоне, да, то есть на той территории, которая не контролируется нами, которая находится между нашими позициями и позициями наших врагов. То есть, соответственно, и время на решение этой проблемы оно будет увеличено.
Но симикам есть доступ в серую зону, правильно?
Мы туда выходим для сопровождения ремонтных бригад.
Ага.
Но для того, чтобы мы туда пошли, идет определенная подготовительная работа. То есть, еще раз говорю, привлекается СЦКК, спильный центр контроля и прекращения огня. Привлекается АБСЕ, то есть мы не идем туда сами. Мы идем туда с представителями АБСЕ, с представителями СКК, с ремонтниками. В первую очередь мы идем туда с саперами, потому что территория, которая побывала под обстрелом, да, или которая не контролируема, там можно ожидать очень много разных сюрпризов.
Я бы еще хотела спросить, это вопрос не о зиме, а вообще, в принципе, военно-гражданское сотрудничество. Я знаю, каким оно было в 2014 году, то есть вот это сотрудничество, то есть не ваша работа, а общение вообще военных и гражданского населения. Военным плевали в спину, там бросали вилла, я знаю это, я говорю на собственных глазах это видела и по рассказам военных. 15-й был таким же. Вот. Сейчас какое вот это сотрудничество? У вас же еще есть информационная составляющая. Вы работаете еще как бы с людьми информационно, да? Вот доставляете, по-моему, вы какие-то
мы доставляем прессу, мы доставляем прессу, да, то есть у нас...
Разговариваете с людьми.
Конечно.
Вот в каком состоянии сейчас это военно-гражданское сотрудничество?
Ну, на сегодняшний день отношение местного населения к деятельности Вооруженных сил Украины, оно действительно очень поменялось, и очень поменялось в благоприятную, скажем так, для нас сторону. Я сам неоднократно был в зоне АТО, и вы знаете, когда ты стоишь, скажем так, на расстоянии полутора километров от именно переднего края, мимо тебя проходят люди, говорят тебе... «Здравствуйте, спасибо вам», то я вам скажу, это дорогого стоит. В 2014 году подобных вещей, скажем так, в Марьинке я бы не услышал.
А какова сейчас ситуация с гражданскими вот в Новолуганском? Оно только вот взято под контроль украинских вооруженных сил Украины. И в каком состоянии сейчас там люди? Вы там были или ваши представители? Работали с
людьми? Наши представители там были. То есть мы сейчас проводим там мониторинг непосредственно проблем, которые существуют. То есть наши представители в Новолуганском общались с местными жителями, рассказывали им, что, как бы, что сейчас происходит в Украине. Что происходит непосредственно в зоне АТО. То есть там доставлена, насколько я помню, адресная допомога уже двум семьям многодетным. И в дальнейшем будет планироваться также доставка помощи малообеспеченным людям. То есть Новолуганск, оно потихоньку возвращается полностью под нашу юрисдикцию. И вот буквально вчера я в новостях смотрел, когда полицейские говорят, что мы уже даже начали обход по домам. И говорим людям о том, что, ребята, как бы власть вернулась, если у вас существуют проблемы, вот, пожалуйста, обращайтесь.
А как вот обстоит с заминированными участками ситуация? Я знаю, что зимой бывают такие случаи, когда люди, ну вот даже несмотря на то, что уже почти три года, весной будет три года, как продолжается эта ситуация, этот конфликт, и люди знают, в принципе, где заминированная зона, где уже даже подрывались неоднократно их, возможно, даже односельчане. Но когда приходит зима, и люди идут в посадки рубить или таскать там нападавший лес, да, часто подрываются на растяжках, на минах, вот, собственно, и забывают о том, что делать этого нельзя. Есть какие-то базовые правила поведения вот в зоне, где могут находиться минные поля?
Да, базовые правила существуют. Более того, мы постоянно проводим занятия в школах по минной безопасности, где мы рассказываем детям, как себя вести, что можно делать, что нельзя делать. То, что касается заминированных территорий, то территории, которые находятся под нашим контролем, там постоянно работают и представители и Державной службы надзвичайных ситуаций, и наши саперы, то есть когда выявляют где-то какие-то проблемы, туда приезжают специалисты и эти территории очищают. Ну, вот буквально осенью был случай, когда дети пришли к нашим представителям СИМИК и сказали, что на дне реки они нашли гранату. После того, как туда приехали наши с саперами и со специальным оборудованием водолазным, то со дна реки мы извлекли порядка, по-моему, 50 гранат, порядка 40 цинков с патронами, кучу выстрелов КРПГ, то есть там был целый арсенал. И такие случаи, они, ну, как бы не одиноки. Проблема в том, что вот вы говорите про растяжки, то, к сожалению, работают диверсионные группы, и то, что касается именно поблизости от линии соприкосновения, то местонахождение этих растяжек и минных ловушек, оно постоянно меняется. В том числе на них подрываются и наши военнослужащие, потому что не всегда можно найти эту ловушку вовремя или допустим, предугадать, да, где она может появиться.
Есть еще такая проблема, она особенно летом. Я не знаю, как зимой, и это один из вопросов. Зимой на КПВВ, например, из-за очень большого наплыва людей после закрытия КПВВ, ну, те люди, которые не успели, не попали, может, сейчас зимой меньше поток людей, и такого нет. Например, на пешеходном переходе в станице Луганской. Этих людей расселяли где-то, обогревали и кормили. Сейчас зимой это актуально, и вообще этим занимаются Симики и местная власть, я так...
Ну, это вопрос больше к Державной прикордонной службе, которая занимается именно работой КПВВ. То, что делаем мы со своей стороны, это летом мы организовали доставку воды на КПВВ, то есть постоянно была питьевая вода, бутилированная, либо в больших резервуарах, но это была питьевая вода, которой можно, каждый мог воспользоваться. Сейчас наши симики также участвуют в обеспечении работы пунктов обогрева, которые вот развернуты на КПВВ. И не только, в частности, на Маринке я был в пункте обогрева, то есть там и Красный Крест, там очень много различных организаций. То есть на этом пункте обогрева можно получить и медицинскую помощь в том числе. Что касается расселения людей, то я вам не скажу, насколько мне известно, такими вопросами мы не занимались.
Угу. Тогда еще вопрос, если, наверное, уже подытожить все, что мы сказали, то зима, вот, например, сейчас Луганская госадминистрация просит открыть еще одно КПВВ. Я уже точно не помню, в каком населенном пункте, но еще одно КПВВ. Это дополнительные расходы, расходы как и личного состава, да, и пограничные, и, наверное, вам работы тоже прибавятся. Все-таки вот эти новые КПВВ, даже если старые, не очень хорошо работают и приносят проблемы все-таки. Новое КПВВ, которое должно открыться, оно вообще нужно?
Вы понимаете, КПВВ в первую очередь нужно для тех людей, которые остались на временно неконтролируемых территориях. В первую очередь для них. Поэтому любое КПВВ, которое будет открываться, оно действительно нужно, потому что оно облегчает жизнь тем людям, которые находятся там, которые верят в Украину, которые адекватно воспринимают и оценивают ситуацию, и которые приходят сюда для того, чтобы... Очень многие приходят там за продуктами, да, за медикаментами, за какой-то помощью. Ну, я вам скажу, вот по опыту даже моих друзей, которые у меня остались в Крыму, люди, приезжая сюда с Крыма, говорили, здесь даже дышится по-другому. Поэтому КПВВ, они очень важны.
То есть это как бы портал объединения, да, тех. Просто это еще дополнительный пункт контрабанды, например. Люди будут пытаться проносить еще больше.
Вы понимаете, на КПВВ это не контрабанда, это просто люди пытаются, скажем так, решить все свои проблемы одним махом. Вот и все. То есть в большинстве своем на КПВВ это простые люди, которые пытаются элементарно выжить. То есть ни для кого не секрет, какие зарплаты, псевдозарплаты и пенсии на той стороне, да, какие цены на той стороне. И приезжая сюда, это для людей просто возможность как-то существовать. Это возможность получить деньги, то есть пенсионное обеспечение, да, очень многие сюда приезжают за ним. Это возможность купить продукты по нормальным ценам, это возможность купить медикаменты. Я вам скажу, что друзья, которые ко мне приезжали из Крыма, даже сравнивая медикаменты украинского и российского производства, это небо и земля. То есть на российские таблетки они говорят, что это просто мел.
Вот если окончательно подвести черту под нашим разговором о морозах, то какой волне проблем вы готовитесь? С чем будут связаны ситуации, которые могут возникать в зоне АТО из-за морозов? Обледенение дорог, вот, собственно, люди, которые теряются, попадают в снежные бури, ну, вот, собственно, не могут добраться домой, мерзнут. Какой объем проблем?
Проблемы могут быть абсолютно разные, причем даже больше, чем вы перечислили, да, к этим проблемам можно еще и причислить нехватку топлива и всего остального, да, то есть мы готовы, в принципе, ко всему, то есть все, что будет в наших силах, мы готовы сделать. Если будут люди, которые застряли на дорогах, военнослужащие всегда готовы прийти на помощь, то есть на сегодняшний день у нас уровень готовности наших вооруженных сил, он уже, конечно, абсолютно другой, чем тот, который был до войны. Поэтому в наличии есть исправная техника, в наличии есть топливо, в наличии есть личный состав. И если будет необходимо, и органы ДСНС не будут справляться, существуют планы, скажем так, взаимопомощи, да, и будут привлекаться наши военнослужащие. Никого мы нигде не оставим брошенным.
Поверьте. Вытягивать готово.
Готовы вытягивать, готовы обогревать, готовы помогать с ремонтом электросетей в первую очередь, что немаловажно, готовы помогать с доставкой топлива. Ну, в принципе, любой спектр проблем, который может возникнуть, если будет необходимость, военнослужащие всегда готовы прийти на помощь.
Спасибо. Что ж, спасибо большое. Я напомню, что с нами в студии в программе «Киев-Донбасс» был наш гость. Это
подполковник Алексей Мазепа и офицер военно-гражданского сотрудничества, так называемые «симики», как они любят сами себя называть.